Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Сегодня утром, если позволите, я сделаю отступление от нашего изучения первого послания Тимофею. И хочу, чтобы вы обратились в своих Библиях к Матфея 6:9. Это, конечно, очень знакомый отрывок Писания, известный многим как молитва «Отче наш». Возможно, правильнее было бы назвать ее молитвой учеников. И причина, по которой я делаю небольшой перерыв в изучении Тимофея, на мой взгляд, двоякая. Во-первых, мне кажется, что первое послание Тимофею мы изучаем уже долгое время и много месяцев. Мы говорили о служении церкви, о роли пасторов и руководителей церкви и служителей церкви, диаконов, диаконис и прочих. Мы действительно говорили о практике служения. И я думаю, что Господь положил мне на сердце, что нам нужно хотя бы одно воскресенье провести в том, чтобы посмотреть весь вопрос поклонения. Мы не желаем быть слишком прагматичными, чтобы потерять фокус того, ради чего мы существуем. А это в первую очередь вопрос поклонения. Вторая причина заключается не только в том, что нам нужно сбалансировать учение о практическом служении с перспективой поклонения, но и в том, чтобы в моей личной жизни за последние полтора года я видел, как Бог отвечает на молитвы более могущественным и очевидным способом, чем когда-либо в моей жизни. И поэтому в последнее время я был озабочен всеми этими вопросами – молитвой и оценкой своей собственной молитвенной жизни и того, что на самом деле представляет собой молитва. Мы провели серию передач на радио «Молитвы учеников» и получили замечательный отклик. Из-за таких положительных моментов я почувствовал, что нам следует вспомнить молитву «Отче наш» и заново осмыслить некоторые великие истины, относящиеся к поклонению, которые являются основополагающим в вопросе молитвы. Но я был мотивирован не только с положительной стороны, но и с негативной, как это часто бывает. Когда я слушаю, что происходит в христианском мире, когда я слышу о разных проповедниках и учителях, когда я читаю разные книги, когда я пытаюсь, если хотите, держать руку на пульсе, я вижу растущее движение, о котором все мы, вероятно, в какой-то степени знаем. Это Евангелие процветания и позитивного исповедания, которое действительно очень и очень угрожает чистоте и здравому смыслу церкви. Кажется, что телевидение, христианское радио, церкви буквально завлекают все больше и больше людей, которые покупаются на то, что молитва – это просто способ получить желаемое, что Бог обязан доставить вам товар. Вчера вечером я включил телевизор. Выступал человек по имени Кеннет Коупленд. Вы, наверное, видели его. Он сказал: «Напишите, чтобы получить эту маленькую книжку, если хотите узнать, как обрести здоровье и процветание». А если у кого-то нет здоровья и процветания, то это потому, что он не обналичил свой чек. Это то, что они проповедуют. Богатство и здоровье. Бог должен вам их предоставить. Он сам поставил себя в такое положение. Все, что вам нужно сделать, это пожелать чего угодно и заявить право на свое, и оно будет вашим. Основная проблема, связанная с этим, заключается в том, что роли Бога и человека кардинально меняются. Библия учит, что Бог суверенен, а человек – его слуга. Теология, желая чего угодно и требуя этого, и Евангелие процветания учит, что человек суверенен, а Бог – его слуга. Мы занимаем позицию требующего и повелевающего, а Бог выступает в роли слуги, который должен исполнять. Сейчас, по общему признанию, мы живем в обществе, движимом самоугождением. Мы живем в очень эгоцентричном и эгоистичном обществе. Мы живем в материалистическом обществе. Волны этой идеологии нахлынули на христианское богословие. И мышление процветания, здоровья, богатства, именуемое «желай чего угодно и требуй», которое утверждает, что когда ты требуешь от Бога чего-то, то Бог должен это дать. Это не более чем духовное оправдание греха, потакание себе и не более того. Такая молитва – это не молитва вообще, это извращение. Так молиться запрещено в Писании. Она использует имя Господа в суе. Это непочтительно, это сатанизм. Такая молитва – все что угодно, только не библейская, только не добродетельная, не благочестивая, не направленная Святым Духом. Я думаю, чтобы понять, что происходит, нам нужно как бы заново взглянуть на весь этот вопрос о том, как мы должны молиться. И центральным моментом в этом вопросе являются слова нашего Господа Иисуса Христа в Евангелии от Матфея 6. «Итак, молитесь так. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава вовеки. Аминь. Или да будет так. Когда Иисус учит нас молиться, а это образец того, как нужно молиться, начало и конец этой молитвы посвящены Богу, прославлению Его имени и молитве о том, чтобы пришло Его Царство, чтобы исполнилась Его воля, и затем несколько прошений, которые мы перечислены, после чего следует Твое есть Царство и сила, и слава вовеки. Аминь. В центре молитвы слава и царство, честь Бога, расширение Его Царства. Все должно вписываться в этот контекст, чтобы всякая молитва в некотором смысле контролировалась Царством, славой Божией. И это, я думаю, действительно основа нашей молитвенной жизни. На самом деле в Евангелии от Иоанна, 14 главе, Иисус сказал: «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Иоанна 14:13. «О чем бы вы ни попросили во имя Мое, Я сделаю это, чтобы Отец был прославлен в Сыне». Молитва начинается и заканчивается не угождением человеку, а славой Божией, не построением Моей империи, а Его Царства, не получением того, что Я хочу, а исполнением Его воли, не возвеличиванием Моего имени, а освящением Его. Все в молитве вращается вокруг того, кто есть Бог, чего Он хочет и как Бог должен быть прославлен. И в этом заключается суть и содержание правильной молитвы, а любая молитва, которая поглощена собой, которая потворствует себе, которая стремится к тому, чего хочу я, независимо от того, чего хочет Бог, которая заставляет Бога исполнять мои желания, потому что я этого требую, это тщетная молитва, которая грешит против природы Бога, против Его воли и Слова. И когда все эти люди приходят с молитвой типа «пожелай чего угодно и требуй», и говорят, что Бог хочет, чтобы вы были здоровыми, богатыми, процветающими, успешными, и при этом кажутся духовными, знайте, они не духовные, потому что их забота связана не с расширением царства и славы Божьего имени, а с расширением их собственной империи и собственных желаний. Мы должны это понять. Эта ошибка не является периферийной, это ошибка в самом сердце христианской истины, а именно нападки на природу Бога. Вернитесь в Ветхий Завет и выберите, например, трех пророков, которые оказались в тяжелой ситуации. Начиная с 32 главы книги Иеремия, Иеремия находится в тюрьме. Он пытается проповедовать народу, который не желает его слушать. Они хотят заткнуть ему рот. Их не интересует ничего из того, что он говорит, и в конце концов они бросают его в яму. Они хотят, чтобы он замолчал, и у него нет никакого измеримого успеха в его служении. Одна из его молитв приведена в Иеремии 32. Я хотел бы, чтобы вы внимательно на нее взглянули. В конце 16 стиха он говорит: «Я помолился Господу». Вот его молитва, и он там ни о чем не просит. «Господи Боже, Ты сотворил небо и землю великую силою Твою и простер мышцею. Для Тебя нет ничего невозможного. Ты являешь милость тысячам из-за беззакония отцов, воздаешь в недра детям их после них. Боже великий, сильный, которому имя Господь Саваоф. Великий в совете и сильный в делах, которого очи отверсты на пути сынов человеческих, чтобы воздавать каждому по путям его и по плодам дел его, который совершил чудеса и знамения в земле египетской, и совершаешь до сего дня и в Израиле, и между своими людьми, и соделал себе имя, как в сей день, и вывел народ твой Израиля из земли египетской знамениями и чудесами, и рукою сильную мышцею простертую при великом ужасе, и дал им землю сию, которую дать им клятвенно обещал отцам их, землю, текущую молоком и медом. Они вошли и завоевали ее, но не стали слушать гласа Твоего и поступать по закону Твоему, не стали делать того, что Ты заповедовал им, и за это Ты навел на них все это бедствие. Другими словами, перед нами человек в великой беде, человек в великом одиночестве, человек, служение которого в отчаянном положении, поскольку народ не послушал его слов, но сердце Иеремии занято тем, чтобы восхвалять славу, величие и честь и дела Божии. Он не озабочен собственной болью, он не озабочен своими собственными обстоятельствами. В 9 главе книги Даниил автор тоже находится в очень трудной ситуации. Он находится в моменте смены двух великих мировых империй. Даниил представляет обездоленный народ на чужбине и взывает к Богу в молитве 9 главы 3 стихе. «И обратил я лицо мое Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретище и пепле. И молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал». И вот как начинается его молитва. «Молю Тебя, Господи, Боже великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои, согрешили мы» и так далее. Опять же, начало молитвы сопровождается утверждением природы, славы, величия и великолепия Бога. Это всегда благочестивая перспектива. «Бог, Ты главный, Ты славен, Ты свят». Тогда все, о чем бы я ни молился, будет в соответствии с тем, чтобы Бог действительно был прославлен. Или Иона, оказывающаяся в брюхе рыбы, в совершенно немыслимом месте. Во 2 главе 8 стихе говорит: «Я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего. А я гласом хвалы принесу Тебе жертву, что обещал, исполню. У Господа спасение». Забавная молитва, когда ты находишься внутри рыбы. Но Господь заговорил с рыбой, и она извергла Иону. Это была молитва во славу Божию. Она звучала так: «Спасибо Тебе, Боже, за то, что Ты есть. Благослови Тебя за Твое спасение, за Твою освобождающую силу». В ней не было мольбы и просьб, не было никаких претензий, требований или притязаний. Просто восхваление Божьего характера. И в этом суть того, чему учит Господь в молитве «Отче наш». Давайте рассмотрим только эти первые два стиха и четыре начальных элемента молитвы, которые дают нам возможность сосредоточиться на молитве как на акте поклонения. Молитва — это прежде всего поклонение. Она обращена к Богу. Мы молимся не для того, чтобы получить что-то для себя, а для того, чтобы позволить Богу прославиться. Я должен видеть это в своих молитвах. Мои молитвы направлены не на то, что я могу получить, а на то, чтобы прославить Бога. Прежде всего, Божие Отцовство, Бог – Отец, Отче наш, сущий на небесах. Это, кстати, основа нашего дерзновения в молитве. Мы идем к Богу, потому что Он не только наш Царь, не только наш Монарх, не только наш Судья, не только наш Творец. Он наш Отец. И это прекрасные слова «Отче наш» дают нам ощущение доступности и смелости приходить в Его присутствие, как сын или дочь приходит в присутствие собственного Отца. Исайя 64:8. «Но ныне, Господи, Ты Отец наш, мы глина, а Ты образователь наш, и все мы – дело руки Твоей». Это признание. Господь создал нас, Ты дал нам жизнь, Ты дал нам рождение, Ты снабжаешь нас ресурсами. Мы принадлежим Тебе через связующую нить жизни веры во Христа. Мы Твои дети. И когда я прихожу к Богу в молитве, я прихожу прежде всего к тому, кто является моим отцом. Это совсем не так, как у язычников, которые приходили к жестокому, мстительному, несправедливому, завистливому, рукотворному божеству, которое они должны были умиротворить. Нам не нужно умиротворять Бога. Мы приходим к нашему любящему Отцу. Вы все помните Матфея 7:11. «Просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Почему? Вот иллюстрация. Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, или когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете деяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Другими словами, наша уверенность и смелость приходит к Богу со всем, что у нас на сердце. И это изначально основано на факте, что Он наш Отец. Когда Иисус сказал это, для иудеев это было во многом новым откровением. Они вспоминали Бога только как Отец нации. «Отец мой», то есть это индивидуальное обращение человека к Богу как к своему личному Отцу, никогда не встречается в Ветхом Завете. Если в Ветхом Завете Бог воспринимается как Отец, то только как Отец народа. И только когда Иисус пришел и открыл Бога как близкого любящего Отца, Он стал тем, кому мы можем сказать «Мой Отец». И апостол Павел говорит, что мы можем называть Его «Ава Отче», что означает «Папа», «Папочка». Римлянам 8:15. Это выражение нежности, выражение близости. Итак, Он наш Отец. В Новом Завете Иисус назвал Бога Отцом более 70 раз. Каждый раз, когда Он молился, Он называл Его Отцом, за одним исключением, когда Он висел на кресте, и, понесший грех, Он сказал: «Боже мой, почему Ты оставил Меня?» Близость была утрачена в момент духовной смерти, духовного разделения. Но Иисус возвращается и говорит: «Восхожу к Отцу Моему и Отцу Вашему». Он говорит это в Иоанна 20:17. «Не прикасайтесь ко Мне», обращаясь к Марии, «ибо Я еще не взошел к Отцу Моему, а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и к Отцу Вашему, и к Богу Моему, и к Богу Вашему». То есть Он не только Мой Отец, но и Ваш Отец. Итак, в наших молитвах мы обращаемся к Богу, который является нашим Отцом, нашим любящим Отцом. Мы можем идти к Нему с ощущением близости, мы можем идти с дерзновением и уверенностью, как ребенок идет к своему отцу. И в этом нет никакого страха. Это было новостью не только для евреев, которые воспринимали Бога как нечто совершенно отдельное от Отца, и только в национальном смысле. И всякий раз, когда речь заходила о Божьем имени, у них ничего не получалось. Они даже не произносили его. Они были так далеки от Бога, и Бог стал для них таким страшным. Добавьте к этому греко-римский мир и его культуру, и вы увидите, что у них были те же идеи. Богам, которые они создавали, не было никакого дела до человечества. Например, известная философская школа среди греков и римлян решила, что основным атрибутом Бога является безразличие, что Бог по сути своей апатичен. В переводе с греческого это слово означает не просто безразличие, а неспособность чувствовать что-либо, без воодушевления, без чувств, без эмоций. Они утверждали, что раз человек испытывает любовь и ненависть, радость и печаль, удовлетворение и гнев, то он изменчив. И все проблемы жизни связаны с его способностью испытывать гамму эмоций. Поэтому Бог не может быть жертвой этих вещей. И чтобы отделить Бога от человеческой борьбы и возвеличить его над человеком, он должен быть абсолютно апатичен, не испытывать никаких чувств. И поэтому стоики говорили, что Бог не обладает существенной способностью испытывать какие-либо чувства. Но Иисус сказал, что это неправда. Вы можете обратиться к Нему как к любящему Отцу, и Он откликнется. Он не бесстрашен, у Него есть чувства и эмоции. Эпикурейцы определили еще один атрибут, который они считали главным атрибутом Бога. Он обозначается словом «атараксия». Оно означает «совершенно безмятежный» и «совершенно спокойный». Это та же идея. Они говорили, что если бы Бог был вовлечен в дела мира, он был бы так же расстроен, как и все остальные. Поэтому Бог сохраняет спокойствие. Он пребывает в постоянном состоянии покоя. Поэтому они предположили, что Бог – это некая бесчувственная, бесстрашная, безэмоциональная и безмятежная личность, которая ничего не чувствует, что бы ни происходило в мире. Иудеи и правда чувствовали, что Бог настолько далек, что они даже не могли произнести Его имя. Но тут появляется Иисус и начинает говорить о сердечной близости, с которой мужчины и женщины могут познать Бога. Еще два современных примера, которых я читал, который спрашивал, какую пользу может принести молитва, потому что, когда вы молитесь, все, чему вы молитесь, это мечтательная, темная, глупая штука, которая поворачивает ручку идола. Для него Бог – это какой-то спящий и темный. А Вольтер вынес окончательный вердикт. Плохая штука. Опустите занавес. Фарс окончен. Уэллс в одном из своих романов нарисовал картину человека, которого одолел стресс и напряжение современной жизни. Единственной его надеждой было попытаться найти общение с Богом. И вот что этот человек говорит. «Я бы скорее подумал о том, чтобы охладить горло Млечному Пути или пожать руки звездам. Бог для него бесчувственный и безразличный». Однажды у Альберта Эйнштейна брали интервью. Его спросили, верит ли он в Бога. Он сказал, «Определенно существует космическая сила, которая создала все сущее, но мы никогда не сможем познать ее». Конец цитаты. Но это неправда. Это неправда. Бог не лишен эмоций, Бог не является полностью отстраненным. Я верю, что Бог виден нам в Иисусе Христе, несущем в себе всю страсть, которую только можно было нести. Он плачет, знает горе, знает радость, знает боль, знает человеческие эмоции. Поэтому Он любящий Отец, который понимает, что переживают Его дети». И мы идем к Богу, которого не нужно умиротворять, который принимает нас как своих. Это решает вопрос страха. Я не боюсь Бога. Поскольку Иисус Христос сделал меня угодным Богу, я не боюсь Его. Теперь я Его дитя. Он усыновил меня в свою семью. Возможно, вы читали о предположительно самой значительной из всех греческих легенд о Прометее. Прометей был божеством в пантеоне богов Греции. И в те времена, когда человек еще не владел огнем, жизнь, по словам греков, была очень трудной. Нет огня, нет тепла, нет пищи и так далее. И вот однажды Прометей, сжалившись, решил забрать огонь из царства богов и подарить его людям. И так Прометей принес огонь и подарил его человеку. А Зевс, царь богов, пришел в ярость от того, как он поступил. Он хотел, чтобы человек оставался в очень низком и смиренном состоянии и не имел огня. Поэтому Зевс взял Прометея и приковал его к скале. Днем он страдал от стихий, жары и солнечных лучей, а ночью от холода. И кроме того, Зевс был так разгневан на Прометея, что послал стервятника клевать его печень, но она все время восстанавливалась. И каждый раз, когда она восстанавливалась, греки говорили, что прилетал стервятник и опять выклевал ее. Вы спросите, какой в этом смысл? Кому нужен такой бог, как Зевс? Это типично для древних богов. Они ревнивы, злы и мстительны. Как правило, во всем мире ложных религиях к ложным богам нужно отчаянно взывать, чтобы усмирить их гнев, но наш Бог – наш Отец. Это решает вопрос со страхом, и это также решает вопрос надежды. Все изменится, потому что любящий отец будет делать то, что должен делать любящий отец. Если мы попросим у него хлеба, он не даст нам камень. Если мы попросим у него рыбу, он не даст нам змею. Он сделает это для своих любящих детей, если это соответствует его воле. Это также решает вопрос одиночества. Возможно, в этом мире у нас нет такого друга, какого бы мы хотели иметь. Но в нем мы имеем друга, который ближе, чем брат, который никогда не оставит нас и не покинет. У нас есть близкие и доверительные отношения в любви, которые избавляют от одиночества. Верующий может быть лишен человеческих ресурсов и иметь Божие присутствие, и его будет достаточно. В-четвертых, Бог-Отец решает проблему эгоизма. Обратите внимание, что там написано. «Отче наш». В стихе 11 говорится: «Хлеб наш насущный, долги наши должникам нашим, и не веди нас в искушение, и избавь нас от лукавого». Суть в том, что все наши молитвы касаются семьи. Мы не одиноки в этом. У нас есть братья и сестры, которые также являются детьми Божьими. И все, о чем мы просим, должно тоже касаться их. Другими словами, я не говорю: «Боже, дай мне то, чего я хочу». Я хочу этого независимо от того, как это повлияет на всех остальных. Я не знаю, как обстоят дела в вашей семье, но в нашей семье мы стараемся что-то делать ради детей вместе. Если бы кто-то из наших детей пришел с просьбой и захотел чего-то особенного от нас, мы сочли бы правильным дать это ребенку только в том случае, если смогли бы дать это равное для всех детей. То есть это значит, что ребенок не существует изолированно от других детей. Все они являются частью семьи. Поэтому моя молитвенная жизнь – это не то, чего хочу я, а молитва: «Отец, у тебя много детей». И это решает проблему эгоизма, потому что он не только мой отец, но и отец других. Решен вопрос о ресурсах в нашей молитвенной жизни. Здесь говорится: «Отче наш, сущий на небесах». Он не привязан к земле, он не ограничен землей. Мы постоянно слышим, что природные ресурсы этого мира уменьшаются. И это правда. Мы понимаем закон энтропии, согласно которому все сворачивается, все движется к распаду. Мы понимаем, что значит израсходовать что-то. Вы покупаете полную коробку, а через неделю она пуста. Мы понимаем это. Но с точки зрения духовных и вечных ресурсов этого не существует. Все ресурсы изливаются и не уменьшаются. Я не понимаю этого, я просто в это верю. Поэтому, когда мы обращаемся к Богу со своей нуждой, Он находится на небесах, то есть сверхъестественно, за пределами уменьшающихся ресурсов этого мира, и это означает, что вопрос о ресурсах решен. Что нам нужно получить от Него, Его замыслу, это доступно. Решен также вопрос о мудрости. Вы помните фразу «Отец знает лучше всех». И когда я обращаюсь к Богу как к Отцу, я должен признать, что Он знает лучше. Решен также вопрос послушания. Отца нужно слушаться. Даже Иисус повиновался Отцу. Поэтому, когда я молюсь «Отче наш», на самом деле я говорю: «Бог, я принимаю, что я Твое дитя. Я признаю, что Ты любишь меня, и у меня есть к Тебе личный доступ. Я признаю, что у Тебя абсолютно неограниченные ресурсы, которые могут быть в моем распоряжении. Я понимаю, что у Тебя есть семья, которая больше, чем я, и у которой тоже есть нужды. Я понимаю, что я должен повиноваться Тебе. И я признаю, что бы Ты ни делал, Ты знаешь лучше». Так начинается молитва. Она начинается с утверждения: «Бог мой Отец», а это означает послушание. В этом вся суть. В Библии говорится, что ни один воробей не упадет на землю без ведома Бога. Я понимаю это. Если посмотреть на греческий язык, то на самом деле это означает нечто большее, чем падение. Бог не просто знает, какой воробей упадет на землю в смысле смерти. Он говорит, и это лучше перевести так: Бог знает каждый раз, когда воробей прыгает. Ничто не ускользает от Божьего знания. Каждый раз, когда маленький воробей спрыгивает на землю, Бог знает об этом. Он его видит. И Бог, который знает все о малом воробье, тот же самый Бог, который знает все о своих любимых детях. Вот почему, когда мы говорим «Отче наш», мы знаем, что не потерялись в толпе. В этих словах есть близость. Мы обращаемся с мольбой не к какому-то безразличному существу, а к любящему Отцу. И молясь Ему как Отцу, мы должны понимать, что Он имеет право дать нам то, что хочет, потому что Он знает лучше. Мы обязаны слушаться Его, потому что Он наш Отец. Итак, молитва начинается с признания того, как мы идем к любящему Отцу с неограниченными ресурсами, который знает все лучше всех и которому мы должны подчиняться. Давайте перейдем ко второй мысли в этой молитве – к отцовству Бога, к приоритету Бога. В В стихе 9 говорится: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». Это первое прошение. И суть этого прошения – поклонение. «Боже, первое, о чем я молюсь, чтобы имя Твое светилось». Вчера вечером я читал биографию Артура Пинка, великого учителя Слова Божьего. Одна из вещей, которую он сказал, очень связана с этим. Он сказал, насколько же ясно здесь изложена основная обязанность в молитве. Я и все его нужды должны быть отодвинуты на второй план, а Господь должен свободно занимать главенствующее место в наших мыслях, желаниях и прошениях. Это прошение должно быть главным, ибо слава великого имени Божьего – конечная цель всего сущего. Все остальные просьбы должны не только подчиняться ей, но и находиться в гармонии с ней и в исполнении ее. Мы не можем молиться правильно, если в наших сердцах не преобладает прославление Бога. Если мы лелеем желание почитать имя Божие, мы не должны просить ничего, чтобы было противно божественной святости. Конец цитаты. Итак, наши молитвы управляются, во-первых, признанием того, что Бог Отец, во-вторых, осознанием того, что Божье имя должно быть освящено. Что значит имя? «Да светится имя Твое». Это означает все, что есть Бог, и все, кем Бог является. В те времена имя человека в некотором смысле определяло его сущность. В какой-то степени так происходит и сейчас. Мое имя – это больше, чем просто имя. В нем заключается вся моя сущность. Если вам кто-то скажет «Джон МакАртур», в этом то, что я собой представляю, так и с Богом. Имя Бога – это совокупность всего, чем Он является. Имя Христа – это совокупность всего, что Он есть. Имя обозначает атрибут, характер и личность Бога. Поэтому в этом прошении говорится «Отче, да светится Твоя личность, Твоя индивидуальность, Твой характер, Твоя природа, Твои атрибуты и Твоя репутация». Что значит «светиться»? Это значит отделять что-то как священное. Когда мы думаем об освященных залах, нам обычно представляются какие-то закрытые залы, длинные одеяния, мрачные песнопения, тусклые церкви, мрачная музыка, надоевшие традиции. Но здесь это не так. Светить – это значит выделять как святыню. Пусть твое имя будет освящено. Это слово, от которого мы получаем слово «слава». Оно значит «прославлять» или «почитать». Другой автор говорит, что это слово также означает «поднимать на высоту» или «возвышать». «Возношу на высоту твое имя и возвышаю твое имя. Почитаю его, прославляю его, да будет имя твое вознесено, как святое». Это очень важная часть молитвы. «Господи, все, что чтит тебя, все, что прославляет тебя, все, что возвышает Тебя, все, что возносит Тебя». Видите, это противоположность той молитве, которая так известна сегодня. «Подними меня, дай мне, сделай меня успешным и процветающим». Идея в том, что, Боже, да будешь Ты благословен, да прославится Твое имя. Имя Бога Элохим – Творец. Имя Бога Эль-Илион – Бог Всевышний. И Иегова означает «Я есим сущий». И Иегова Ире – Господь позаботится. Бог является нашим царем, у него есть святое место, и он заслуживает этого святого места, и его имя должно быть вознесено, возвеличено во всех отношениях. Как это делать? Как молиться так, чтобы возвеличить Божие имя? Просто молясь о том, чтобы его слава была явлена, чтобы его слава была достигнута, чтобы его честь восторжествовала. Я молюсь о том, Господи, чтобы Ты совершил это дело, если оно принесет Тебе славу. Возможно, вы молитесь о ребенке, возможно, вы молитесь о ситуации в вашей семье, возможно, вы молитесь о работе. Господь, то, что принесет тебе славу, соверши это, сделай это. Все, что возвысит твое имя, все, что сделает тебя славным, превознесенным и привлечет к тебе как к истинному Богу. Это главное. Я говорю вам, что Бог современного богословия, который называется «желай и требуй», это не истинный Бог. Бог, который является утилитарным джинном, который должен подчиняться всему и каждому, это не Бог Библии. Вы его не прославляете и не возвеличиваете. Вы его унижаете. Ошибка заключается в том, что вы посягаете на саму природу Бога, а это значит использовать Божие имя в суе. Это не просто плохое богословие, это грубая непочтительность, это страшная непочтительность. Как сказано в катехизисе Лютера, «Как светится имя Божие среди нас?» Ответ – когда наше учение и наша жизнь – являются истинно христианскими. То есть Бог прославляется, когда моя жизнь отражает истину Слова Божьего, когда мое учение отражает истину Слова Божьего. Другими словами, я правильно верю в Него и правильно живу, подчиняясь Ему. Итак, когда я произношу «да светится имя Твое», я имею в виду «Господи, прославь Себя». яви себя через мою жизнь. Чего бы мне это ни стоило, или жизни, или смерти, или бедности, или богатства, или болезни, или здравия, через мою жизнь. Вот такая молитва». Григорий Ниский много веков назад в Первой Церкви произнес проповедь о том, какой человек светит имя Божие. Вот что он сказал. «Он касается земли лишь кончиками пальцев ног, потому что он не поглощен прямыми удовольствиями этой жизни, но выше всякого обмана, исходящего от чувств. И поэтому, хотя во плоти он стремится к нематериальной жизни, единственным богатством он считает обладание добродетелями, единственным благородством – общение с Богом. Его единственная привилегия и сила – это владение собой, чтобы не быть рабом человеческих страстей. Он огорчается, если его затягивает жизнь в этом материальном мире. Подобно тем, кого укачивает, он спешит добраться до порта отдыха». Конец цитаты. Вот как надо жить. Мы живем здесь не для того, чтобы преуспевать в этом мире. Христианин живет для славы Божией, чтобы светить его имя. Он желает, чтобы Бог был прославлен, чтобы он был возвеличен. В молитве он больше заботится о славе Божией, чем о своем положении. Его желание устремится только к духовному, и он не желает быть поглощенным сладостным удовольствием этой жизни. Он тот, кто прославляет Бога. Вот почему в Псалме 34:3 говорится: «Величайте Господа со мною и превознесем Его имя вместе». В этом заключается смысл молитвы. В-третьих, молитва – это не только признание Божьего отцовства и главенства, но и Божий план. Стих 10. «Да придет Царствие Твое». Это молитва о продвижении Божьего Царства. Это характеризует каждого истинного христианина и христианку на протяжении всей истории Царства. Герои веры, святые всех веков, были людьми, которые продвигали Божие Царство. Они не строили собственные империи и не желали набивать свои карманы. Но на днях меня попросили охарактеризовать одного очень известного и высокопоставленного христианского лидера, которого я уважаю как личность. Меня спросили, как вы оцениваете этого человека. Я ответил: ну, думаю, есть два основных способа, с помощью которых я оцениваю характер человека, которого не знаю лично. Первый способ – как долго хорошие и благочестивые люди относятся к ним. То есть он находится на таком уровне руководства, когда вокруг него работают много людей. Как долго добрые и благочестивые люди остаются с ним. Это и есть мера его характера. А во-вторых, сколько из его успеха попадает в его собственный карман. Если хорошие и благочестивые люди остаются с ним надолго, это значит, что хорошие и благочестивые люди находят в нем единомышленника. И если, добившись успеха, он не предастся излишествам, это говорит о том, что его забота не о пополнении своего банковского счета, а о созидании царства. Вот какие вопросы вы должны задавать. В моей и вашей молитвенной жизни главное не то, как это поможет империи Джона МакАртура, усилиям МакАртура, но как это поможет Царству Божьему. Вот в чем суть. В Талмуде говорится, что молитва, в которой нет упоминания о Царстве Божьем, это не молитва вообще. Как же оно поможет Царству? Стройте его. В этом суть нашего прошения. Мы молимся не только об успехе нашего предприятия. Мы не должны молиться только о нашей маленькой семье и о ее конкретных нуждах. Мы молимся не только о нашей церкви и о нашем государстве. Во вторник состоятся выборы, и я уверен, что мы помолимся об этих выборах и о том, что произойдет. Мы думаем о событиях на национальном уровне и молимся о руководстве страны и так далее. Но это не вся суть наших молитв. В итоге все сводится к следующему. «Господи, пусть придет Царствие Твое». Вот и все. В этом вся суть. Не наше мелкое царство, а Твое царство. Такая перспектива очень полезна в служении, чтобы вы не начали молиться только о своей маленькой нужде, о своем маленьком мире и о своей церкви. На самом деле вы молитесь о том, чтобы царство пришло, и через кого бы Бог ни пожелал, чтобы оно пришло. Что мы подразумеваем под царством? Это сфера спасения, в которой правит Христос. Бог является универсальным царем всей вселенной. Он правит всей вселенной во все время, всегда был и всегда будет. Это не только вселенское царство. На самом деле это молитва о спасении заблудших людей. Пусть твое царство придет через обращение заблудших душ. Царство, сказал Иисус, находится посреди вас. Оно в вас. Царство – это сфера, где правит Христос. А Он правит в сердце каждого, кто доверился Ему. Он мой Господь, и Он мой Царь. Он ваш Господь. Это Его царство. Его царство придет на землю и будет длиться 1000 лет. А затем Его царство заполнит всю вселенную на новом небе и новой земле. Но и тогда царство будет сферой Его правления в сердцах людей через спасение. И молитва такова: все, что продвигает твое царство, упомянуто в послании к Римлянам 14:17. Царство Божие – это праведность, мир и радость в Святом Духе. Все, что приведет Христа к установлению Его Царства на земле, чтобы оно было всеславным, пусть придет. То есть учение «жела и требуй» настолько близоруко, только сконцентрировано на себе и ограничено в своем мышлении, что видит только себя. Оно не думает о более великой цели. «Господи, расширь Твое Царство, если это означает, что я потеряю все. Вот в чем проблема». Фрэнсис Хавергал прекрасно написал следующий стих, который посвящен Христу. «О радость видеть Тебя царствующим! Тебя, мой возлюбленный Господь, каждый язык исповедует имя Твое, воздает честь, славу и единодушно благословляет Тебя. Ты мой учитель и мой друг, Ты возвышен, Ты утвержден на престол, Ты известен до края земли и прославлен и любим. Вот молитва истинного святого. Я не беспокоюсь о себе, я хочу, чтобы Ты был почитаем, чтобы Ты был прославлен, чтобы Твое царство распространялось в сердцах людей по всей земле. Это молитва, которую учил нас Иисус». Центральная часть молитвы – это поклонение. Мы обращаемся к любящему Отцу, но это значит, что мы принимаем то, что Он знает лучше. И первое, о чем мы должны заботиться в наших молитвах – это Его слава. Второе – это распространение Его Царства. Третье – исполнение Его воли, Божьего замысла. Стих 10. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Мы знаем, что Его воля исполняется на небесах, потому что те, кто не исполняет Его волю на небесах, были изгнаны. Падшие ангелы были изгнаны. «Да будет воля Твоя». Кто-то сказал мне, что будет, если внезапно отключить все радиостанции? Прекрасно, если такова воля Божия, то все в порядке. Я не возражаю. Мне больше ничего не нужно делать. А что было бы, если бы Господь просто забрал ваше служение? Прекрасно. Если Господь хочет забрать его, Он может забрать его. Я позаимствую у Иова. Господь дал, Господь взял. Да будет имя Господне благословенно. Я ему не нужен, и если он решит что-то изменить, это будет прекрасно. Потому что я не хочу делать ничего, что не соответствует его воле. У меня нет никаких личных планов. Меня часто спрашивают, каковы ваши цели в служении. На самом деле у меня их нет. Я просто хочу проснуться утром и сделать то, что я должен сделать. Доверяясь Богу, Он меня ведет. У меня нет какой-то грандиозной программы, которую я пытаюсь реализовать. Я просто хочу исполнять волю Божию. Есть люди, которые говорят «Да будет воля Твоя», только они говорят это с горькой обидой. Омар Хайям написал небольшое четверостишье. «Мы только пешки, когда как он – игрок. Говоря о Боге, мы беспомощные пешки. Нас на доске ночей и дней вперед ведет. Порой вместе сталкивает, бьет и друг за другом в ящик вновь кладет». Печальный взгляд на Бога. Есть люди, которые скрежут зубами в горькой обиде и обреченно говорят «Да будет воля Твоя». Но это не то, о чем мы говорим. Есть пассивные люди, которые просто смиряются. «Но если Ты так решил, Господи, пусть так и будет». Они забиваются в угол, тоскуют, охают, и у них все трагично. А есть те, кто говорит «Да будет воля Твоя», и это вытекает из их богословия. Это гиперкальвинисты. Они думают, что Бог больше их. Так что в любом случае, все будет, как будет. Это еще одна разновидность фатализма. Первый – это своего рода философский фатализм, а второй – это фатализм «бедный я». Но я не верю, что слова «Да будет воля Твоя» означают, что мы просто сдаемся. Мне нравится, что сказал Дэвид Волс. По сути, ходатайственная молитва – это бунт. Это не бунт против Бога, это не бунт против мира и его греховности. Такая молитва – это абсолютный и постоянный отказ принимать как норму всепроникающее уродство зла. Именно в этом негативный аспект молитвы. Отказ от любой повестки дня и любой схемы, от любой интерпретации, которая противоречит норме, изначально установленной Богом. Конец цитаты. «Я могу молиться, восставая против того, как обстоят дела». Восставая против зла, восставая против греха, восставая против бесчестия Бога, я не собираюсь с этим смириться. Я не собираюсь заключать перемирие с тем, что неправильно. Я даже не собираюсь падать духом. Я собираюсь уподобиться душам, убиенных за Слово Божие, под жертвенником. «Доколе, Господи! Господи, прославь свое имя, превознеси свое имя. Я могу молиться Богу, Господи, сделай это. Я умоляю Тебя, соверши, чтобы не бесчестилось Твое имя». Измени обстоятельства, прославь себя. У меня нет проблем с дерзновением. Но в то же время, что Бог бы ни говорил мне, я не принимаю Его волю с горечью и не принимаю ее пассивно. Я не принимаю Его решение просто как некую богословскую идею. Я принимаю то, что Он приготовил как Его волю. И не просто принимаю, но как лучшее для меня в данный момент. Вы скажете, ну, иногда это кажется неправильным. Конечно, потому что вы не можете видеть все. У вас просто нет общей картины. И даже несмотря на то, что Бог мой Отец, и Он меня любит, и если я попрошу у Него хлеба, Он не даст мне камня, и если я попрошу у Него рыбу, Он не даст мне змею, у Бога есть неограниченные ресурсы, чтобы дать их в мое распоряжение. Эти вещи даются только тогда, когда они принесут Ему славу, когда они расширят Его царство и когда они исполнят Его волю. И поэтому мои молитвы всегда контролируются этим пониманием. Именно так Иисус учил нас молиться. Итак, окончание молитвы – это не столько ощутимый ответ, сколько жизнь в глубокой зависимости от Бога. Окончание молитвы – это великое чувство принадлежности к Царству Божьему и к тому, что Бог делает. Молитва – это место, где я записываюсь на службу, чтобы делать то, что Бог хочет для своей славы. Теперь, когда я привел все в порядок, я могу сказать: «Господи, хлеб наш насущный дай нам на этот день». Тогда я могу просить о своих нуждах и ничего больше. И прости нам долги наши, как и мы прощаем. Во-первых, я прошу, чтобы мои нужды были удовлетворены. Во-вторых, чтобы мои грехи были прощены. И в-третьих, не веди нас в искушение, но избавь от лукавого. Господи, защити меня. Мы молимся о нуждах, мы молимся об очищении. И в 13 стихе конец молитвы. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовек. Итак, молитва – это поклонение. И все, что меньше, чем молитва поклонения, которая дает Богу право быть Богом, прославлять Его имя, распространять Его царство и использовать Его волю, это не молитва вообще. Она может называться молитвой, но это не молитва. Это всего лишь упражнение в самоудовлетворении. И все, что предлагает любое учение, которое предполагает, что Бог должен дать вам то, что вы требуете, безмерно бесчестит Бога. И, как я сказал вначале, это ошибка, которая делает человека суверенным, а Бога слугой. Итак, когда мы молимся так, как учил нас Иисус, чтобы почитать Бога. Давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за Твое ясное слово, обращенное к нам. Мы не хотим желать того, что не является Твоей волей для нас. Мы не понимаем всех тайн совершений Твоей воли, но мы верим, что усиленная молитва праведника может многое. Мы верим, что Ты отвечаешь на молитвы, и если несправедливый судья, когда его постоянно умоляют, поступает правильно, то насколько больше сделает справедливый Спаситель для тех, кто любит его? И если спящий человек наконец открывает дверь тому, кто стучит, то, будучи любящим отцом, как быстро Ты даешь то, в чем мы нуждаемся? Да, Господи, мы верим, что наша молитва будет услышана. Как написано в Псалме: «Я взывал, и Ты ответил мне». Для этого мы молимся даже сегодня утром, чтобы в результате нашего совместного поклонения Твое имя стало святым, возвеличилось и прославилось. Твое царство будет расширено, Твоя воля будет исполнена. Господи, благодарю Тебя за уверенность, что когда мы ставим Тебя на место, которое принадлежит Тебе по праву, наши нужды будут удовлетворены. Мы не можем просить ничего больше и не просим. Какие бы благие дары Ты ни решил дать нам, мы принимаем их с благодарностью. Ради Иисуса мы молимся об этом. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2U gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.